Читинская тюрьма. Я остановился кратко на своем миссионерстве в Сибири, а теперь приступаю к беглому, но верному описанию моей проповеднической деятельности в тюрьмах Нерчинской каторги и других тюрьмах Забайкальской области. Я уже говорил о том, как мне приходилось еще светским, с крестным ходом захаживать в некоторые тюрьмы Нерчинской каторги и произносить в них проповеди несчастным арестантам. Начну свое описание с Читинской тюрьмы. Здесь, после моего рукоположения, я числился даже тюремным священником. Эта тюрьма была как последний переходный пункт, из которого уже отправляли арестантов на каторгу. Как только я сблизился с арестантами, так сразу понял, что для этого элемента необходимо с моей стороны. Должна быть исключительная любовь к ним. Эта любовь должна быть искренняя и деятельная. Без нее лучше и не знакомиться с этим миром. Мир этот слишком обижен судьбой, слишком озлоблен на все и на всех. И чтобы его вызвать из этого состояния, необходимо нужно священнику стать и стать твердо обеими ногами на почву деятельной любви к ним. Горе тому тюремному священнику, который предпочтет тюремное начальство арестантам. И вот когда я сблизился с этим миром, когда я до самоотречения полюбил их, о, тогда я увидел, что и для меня этот мир широко настежь открыл свою собственную душу и даровал мне полную свободу во всякое время заглядывать в самые затаенные уголки их интимной жизни. Нужно сознаться, что этот преступный мир, по моему личному опыту, вынесенному из моей тюремной практики, далеко идеальнее, нравственнее и даже религиознее, чем мы, свободные граждане свободного мира. Через мои руки прошло около 25 тысяч, которых я не раз исповедовал, причащал, убеждал проповедями своими изменить жизнь, быть верными сынами Евангелия и так далее. Среди них были замечательные типы. О них-то вот я сейчас и намерен сообщить тем, кто интересуется психологией преступника. В Читинской тюрьме как-то я встретил одного арестанта, осужденного лет на 10 в каторгу. Я, говорит арестант, кончил духовную семинарию, хотел поступать в университет, но мои родители были совершенно против того. Им хотелось, чтобы я женился и скорее шел бы на приход, так как у моего отца были еще кроме меня дети. Их-то вот и нужно было, так сказать, поднять на ноги. Долго я сопротивлялся родителям, но, наконец, решился подчиниться воле их. Я женился на дочери одного протоиерея. Жена моя оказалась чистой невинной голубицей. Я ее очень любил. Однажды как-то она в шутку сказала мне: «Я тебя не люблю и не знаю, как я вышла за тебя». Эти слова я принял также за шутку, и мы посмеялись оба тут же, и совершенно без всякого с нашей стороны подозрения один к другому. Случись же в это время быть у нас в доме и слышать этот наш шуточный разговор одной маленькой, так лет 8 девочки, дочери нашего волосного писаря. Эта девочка, когда вернулась домой, то передала своей маме, а мама своему мужу, волосному писарю. На второй день после этого разговора я поехал к своему архиерею просить себе прихода и назначить день моего рукоположения в диакона. Возвращаюсь домой, жену дома не застаю. Пошел в сад, и там ее нет. Отправился в церковь, где я предполагал ее встретить. Действительно, я ее нахожу возле церкви, сидящей в церковном палисадничке, на скамейке с братом нашего писаря. И когда подошел к ним, она как будто смутилась, подала мне руку, но не встала мне навстречу. Сердце у меня забилось. Слова ее, дня 3 назад сказанные мне в шуточной форме, теперь прорезали мне все мои мозги и встали передо мною во весь свой рост. Я минут через пять позвал ее идти домой. Она как будто нехотя пошла со мной. Я ждал, может быть, поинтересуется моею поездкою к епископу. Она ни слова. Вот, думаю, я поехал к архиерею, чтобы как-нибудь устроить свое гнездышко, обеспечить куском хлеба себя и ее. Быть может, будут дети, возрастить и воспитать их. А тут я заподозриваю другое дело. Дело, совершенно разрушающее всю мою жизнь. Я был этот день мрачен. Вечером лег я спать. Она легла от меня особо. Мысль блеснула в моей голове. «Осмотри ее белье». Я, как хищник, тихо подкрался к ее кровати и к своему ужасу убедился в справедливости своих подозрений. Можете себе представить, до чего, до какого я дошел исступлений? Я сейчас же отправился в дом этого писаря, зарезал его брата, изуродовал его, взял топор, отрубил своей жене голову. Рубил ее до тех пор, пока она вся не превратилась в какую-то страшную кровавую грязь. Но с каким удовольствием все это я проделывал. Я еще такой радости никогда не переживал, какую я переживал в то время, когда я убивал свою милую. Когда же перестал рубить свою жену и оглянулся назад, то возле себя я увидел ее, склоненной на колени и в молитвенной позе, стоящей на окровавленном полу нашей спальни. Тогда я, как сумасшедший, выбежал на улицу и закричал, что я убийца, зарезал двух человек. Меня в это время схватили, осудили, и вот я иду на каторгу лет на 12. Знаете, батюшка, ужасно гнетущее состояние духа переживаю. Жизнь моя — сплошное нравственное мучение. Я весь искалечен нравственно. Временами хочется не верить самому себе, что именно это я сделал. Принимался я молиться, но молитва из преступной души не вытекает чистой, прозрачной. Бывает ужасная тоска. Как бы, батюшка, вы помогли мне? Сын мой милый, я слезно молю тебя, исповедуйся. И так исповедуйся, чтобы после этой исповеди у тебя ни одного греха с самого твоего детства не было. На самых же страшных, постыдных грехах, тобою сделанных, ты нарочно остановись и детальнее передай их священнику. Затем причины твоих грехов перенеси лично на самого себя и переноси, как на сознательно тобою созданную причину этого греха. И ты, мой дорогой, сразу почувствуешь великое от такой исповеди облегчение. Затем, кроме сей исповеди, я горячо прошу тебя предаться сердечной горячей молитве. Проделай так недели две, и увидишь, что с тобою, мой друг, будет. Арестант дал слово, что он две недели непременно будет исполнять мой совет. Через дней пять я его пожелал видеть. Отправился в тюрьму. Встречаю его. «Что, мой дорогой, чувствуешь?» — спросил я его. «Хорошо, сладко, но очень трудно и тяжело исполнять ваш совет». Я его начал целовать, просить, умолять, чтобы он еще продлил свой подвиг. Он согласился. На следующее воскресенье, во время моей проповеди, я заметил, что он сильнее других рыдал. Мне было его жаль. Кончалась литургия, я позвал его в алтарь. Он сначала отказывался войти в алтарь, сознавая себя очень большим грешником. Наконец я еще его попросил к себе. И он, когда вступил в алтарь, то здесь, делая поклоны, сильно зарыдал. Я его здесь обнял, стал целовать и утешать его милосердием Божиим. Арестант бросился мне на шею и, увлажняя меня слезами, говорил: «Ах, батюшка, как мне стало хорошо! как мне стало легко на душе. Позвольте мне на следующее воскресенье исповедаться и причаститься святых тайн. Еще я прошу у вас Святое Евангелие. На следующее воскресенье этот арестант явился ко мне такой веселый и жизнерадостный, что я его даже сразу узнать не мог. Он мне на исповеди со слезами поведал, что ему всю ночь явилась во сне жена его и сказала ему: «Я тебя прощаю, только об одном прошу тебя. Веруй и люби Господа нашего Иисуса Христа». Ради Божией любви к кающимся грешникам я его причастил в алтаре, и он 2 дня плакал от избытка радости и восторга душевного. После этого он стяжал такое большое уважение среди арестантов, что они почитали его за высоконравственного своего товарища. Радовался и я за него, и радовался искреннею радостью, как за человека, вернувшегося ко Господу. Это был старообрядец. Прежде он смеялся надо мною и подтрунивал над другими арестантами в том, что они любили меня и шли на мои проповеди, которые мною были введены, кроме праздничных дней, еще и 2 раза в неделю. Он им часто говорил: «Вот ваш Спаситель идет, идите, слушайте его». Один раз как-то я его встретил и, кажется, спросил его о чем-то. Он плюнул, повернулся от меня и произнес по моему адресу такое милое словечко, что мне было страшно стыдно. Но я заинтересовался и подумал: посмотрим, что сильнее, зло или добро, ненависть или любовь. 2 недели он, бедный, заболел. Я стал его посещать. Он удивился, что я посещаю раскольника-арестанта. «Что ты, батюшка, меня посещаешь? Или хочешь меня в никоновскую веру обратить?» «Нет, мой друг, я этого дела не преследую. Для меня важно то, что ты Сын Божий и образ и подобие Божие». «Правду ли ты, батюшка, это говоришь?» «Да, мой друг, чистую правду говорю». «О, Боже мой, я арестант, погибающий человек, от злобы иногда даже ругал и Бога. И вот ты говоришь, батюшка, что я Сын Божий». При этих словах арестант уткнул свою голову в подушку и как ребенок заплакал. Я схватил его голову, начал его целовать и вместе с ним так же плакал, как и он. «Милый батюшка», — послышались слова арестанта, — «прости меня, Христа ради. Я ведь вас так все время ругал, что вы представить себе не можете. Как, батюшка, я выздоровлю, то буду ходить на ваши проповеди и другим буду говорить о вас». «О, Боже мой, я Сын Божий». «Да оно, быть может, и буду, когда покаюсь, а теперь я ужасный грешник». «Вы знаете, батюшка, я 8 душ убил, с матерью жил, с животными совокуплялся, 2 церкви спалил, с сестрою жил, из 1 церкви вашей святые дары выбросил собакам, крал коней, насиловал женщин, детей. Вот какой я грешник! Я это как-то невольно открыл вам себя. На меня очень подействовали вы тем, что во мне, в таком великом грешнике и последнем арестанте, вы нашли человека. И какого человека? Сына Божия. Вот что меня очень тронуло, и тронуло до глубины души. Все нас презирают, все на нас смотрят, как на какие-нибудь отбросы. Да и мы сами иногда ненавидим себя. И вот вы находите нас совершенно другими. Вы знаете, батюшка, как нам легко чувствуется, когда нас считают людьми. Да ведь на самом деле, звери, что ли мы? Мы люди, и зачем же нас презирают? Ах, батюшка, если бы к нам так относились все люди... Если бы они так любили весь преступный мир, как относитесь вы к нам. Поверьте, преступного мира не было бы на земле, ведь зло побеждается только добром. Я беру хотя в пример самого себя. Я ведь с детства почти ни от кого доброго слова не слыхал. Отец у меня был пьяница из пьяниц. Мать предавалась развратной жизни. И вот я из жалости к ней после смерти моего отца сам стал заменять его по отношению к своей матери. Опустился так, что стал грешить даже и с животными. Один раз мне было так тяжело, что я веревку взял в руки и хотел удавиться, но товарищ меня спас от этой ужасной смерти. Встретился я раз как-то с одним благочестивым своим начетчиком. Разговорился с ним, между прочим, я заговорил о грехах, о покаянии. Он мне и говорит: «Если бы у нас было священство, то покаяние, как таинство, могло бы иметь силу». Тут-то у меня и явилась мысль. Пойду, мол, в один из ближайших к нашей местности монастырей православных, покаюсь, и, быть может, Бог меня простит. Через неделю я отправился в монастырь, Сергиевскую пустынь. Начал уже каяться священнику, да и скажи ему на духу, что, мол, я батюшка-раскольник. Как услышал этот-то священник, что я раскольник, а он давай меня тут же в церкви срамить, ругать, называть меня врагом Христовым, беспутным человеком и так далее. Я как стиснул зубы, да и закатил его по макушке. Ох, как я тогда озлобился. С этого дня я решился, как говорят, на все. И вот с того времени прошло 15 лет, и я все эти годы не выхожу из человеческой крови. Что же, посижу я здесь, и, быть может, как-нибудь я освобожусь, и опять придется взяться за то же самое прежнее ремесло. Арестант замолчал. Молчал и я. После большой паузы арестант вскинул на меня свой взор и спросил: «Батюшка, вы можете меня исповедать и причастить святых тайн, только бы так, без всякого присоединения?» «Когда желаешь, сын мой», — ответил я, — «я всегда готов для тебя это дело сделать». Арестант бросился лицом в подушку и весь затрясся от рыдания. Через несколько дней я его исповедал и причастил святых тайн. Можете себе представить, какое ликующее состояние духа было у этого бедного арестанта. Через недели две он вторично пожелал исповедаться и причаститься святых тайн. Как мне было радостно видеть его всегда молящимся в церкви и молящимся со слезами.